С выплат, которые пришли к Ирковой за гибель мужа, она тоже раздала его долги в продуктовых магазинах, которые накопились за последние несколько лет. В общей сложности 1,3 миллиона рублей. А еще купила сыновьям мотоцикл и квадроцикл. Долю младшего сына, 15-летнего Александра, она не трогала. Когда он вырастет, мы хотим переехать в город. Не знаю, получится ли. По словам матери, Саша сильно скучает. Публикует в соцсетях фотографии отца со словами «Мне тебя очень не хватает».
Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские тексты России и беседуем с их авторами. Меня зовут Илья Азар.
А меня зовут Кристина Сафонова. Всем привет!
Да, ну что, Кристина, насколько я понял из соцсетей, ты ездила в отпуск, с чем тебя поздравляю. Это во-первых. Во-вторых, хочу спросить, куда? И в-третьих, самое важное, что я видел, что там ты встретилась с медведем.
Да, все так, подтверждаю. Я была в отпуске. Я была в Румынии.
Да, там много медведей.
Да, там очень много зверей. Сначала мы были в Трансильвании, в городе Брашов, откуда ездили много-много куда и гуляли по лесам. И, собственно, встретили не совсем медведя, а медвежонка. И это было восхитительно. Это был первый медвежонок в дикой природе, которого я видела. Он ел одуванчики и травку. Очень милый.
Но не ваши руки и ноги.
Нос. Ну, надо сказать, что там довольно много знаков везде. Даже в этом Брашеве рядом есть такой холмик, и там знаки, что типа, пожалуйста, не кормите медведей. Но местные обычно говорили, ну, если встретите медведя, ничего. Там много людей, все хорошо.
Да, дело в том, что этот холмик не рядом с Брашевым, а он находится в центре Брашева. Вообще, Брашев, я-то там тоже провел целую неделю, и этот холм прямо в самом городе находится, в центре.
Ну, он не прямо.
Или, во всяком случае, в центре он спускается прямо в историческую часть.
Не спускается.
Из нее прямо поднимет.
Ладно.
Я просто как раз-таки не пошел гулять по этому холмику, увидев эти...
Серьезно?
Но я подумал, да ну его.
Слушай, это как бы встретить медведя было одной из моих целей на эту поездку, потому что в первый день на подъезде к Брашеву мы встретили лису, которая несла в зубах курицу, и я такая, о, я там, где надо.
А это могла бы быть твоя рука или нога, повторюсь я.
Не вижу проблем все еще.
Да просто я вспомнил, ты же любишь животных, а я людей, поэтому ты боишься, ну, ты что видишь, тебя маньяк, да. маньяк уничтожит, а я боюсь, что меня съест медведь.
Да, все так. Но, к счастью, сегодня мы будем говорить про текст, в котором есть и люди, и немножко медведей.
Да, я как раз был заготовлен переход такой, кстати, о медведях. Но, видишь, ты меня опередила и лишила меня возможности его использовать. Текст, который мы сегодня читаем и обсуждаем, называется «Миллионные долги в продуктовых, медведи на улицах». Про Брашов практически.
Ну, нет, там все хорошо.
Да, на самом деле про Камчатку. Написала материал Ирина Кравцова, бывшая моя коллега, для...
И моя бывшая коллега.
Издания... Да кому она только не бывшая коллега, действительно. Да все мы тут друг другу. Тебе-то вообще, поскольку ты ушла из журналистики, все коллеги бывшие. А я, поскольку тоже теперь не работаю нигде конкретно, то в каком смысле тоже. Короче говоря, написала она его, этот текст для новой газеты «Балтия», посвященный тому, как устроена жизнь в поселке или в селе Седанка. Это первое в России село воинской доблести. Известно оно, и, собственно, таким оно, так оно, такое оно получило статус, потому что оттуда почти все мужики ушли на фронт. Естественно, в основном из-за бедности. После публикации разгорелись споры, как я понял, хотя я видел только в одном месте упоминание об этом, но тем не менее, можно ли называть такой текст, написанный не с Камчатки, репортажем? Ира туда не ездила, разговаривала она со всеми по телефону или там по соцсетям, неважно. Вот. И конфликт по этому поводу самой редакции описал редактор текста Шурик Горбачев, который был героем нашего подкаста. Как минимум один раз. Вот, он, я так понял, выступал за то, чтобы считать это репортажем, поскольку главное, по его мнению, это эффект присутствия. Если текст помещает читателя в конкретное место и время, где что-то происходит, то неважно, какими средствами это сделано, А по мнению его противников из редакции, определяющий признак для репортажа – это в первую очередь пребывание конкретного автора в конкретном месте и времени. А если называть репортажем еще и такие тексты, как вот у Ирины Кравцовой, то это, мол, девальвация термина. Мне кажется, этот разговор просто абсолютно избыточным и странным. Вот Шурик пишет, что он проиграл в итоге, и текст не называется репортажем, при том, что на сайте «Новой газеты Европа», где он перепечатан, и где я его читал, поскольку захожу на нее все-таки чаще, чем на «Новую газету Балтия», он вышел в рубрике «Репортажи», что только подчеркивает абсурдность этого дебатов этих. Вот. Но я опять, как обычно, много говорю. А что, Кристина, ты хочешь высказаться на эту тему тоже, наверное?
Наверное, хочу, но не совсем на эту.
Опять про медведей будешь говорить?
Нет.
Или про кота своего?
Про кота могу, но попозже. Пока скажу вот что. Меня, знаешь, немного удивило, что споры именно из-за термина, потому что мне, хотя текст в целом понравился, его было интересно читать, но у меня была мысль вот какая. Когда уже начнутся споры о том, что... Или даже не споры, а когда уже обратят внимание на то, что некоторые авторы в попытке как бы сделать текст интереснее и более похожим на репортаж, да, на мой взгляд, описывают все так, что ты не очень понимаешь, откуда эти сведения взялись. Я не в том плане, что это вранье, а просто это вот очень литературное такое описание. И мне скорее интересно вот об этом поговорить, а не о том, называть этот текст репортажем или не репортажем.
Вот Кристина, она вроде такая добрая, милая, голос такой ангельский у нее, а в каждой передаче нет-нет, да... фигачит по авторам. И то, не то, и это плохо, и это сомнительно, и то. Ужас вообще. Я вот вроде репутация у меня другая, а я вообще всех, наоборот, всех глажу, целую, хвалю.
А я тебе хочешь расскажу секрет? Надо просто это добрым, милым голосом это спрашивать. Тогда все будут думать, что ты добрый.
Ну так, не знаю. Во-первых, у меня мужской голос.
Ну все, априори злодей.
Нет, я могу. Ну что же, давайте послушаем текст. Он очень хороший. Давайте. Кристина, что молчишь-то?
Я жду. Я надеюсь, что ты таким голосом продолжишь читать текст.
Постараюсь, но читать его буду не я. Я постараюсь дальше так разговаривать только. Ну все, слушаем.
Я надеюсь, ни у кого инфаркта не случилось, когда ты сказал, ну все.
Грибок черно-белого цвета лезет в дома жителей Седанки каждую весну. Он разрастается повсюду. По стенам, полу и потолку, образуя наросты и создавая вокруг себя страшные черные пятна. Обитатели квартир срезают его ножами, разводят крепкий солевой раствор, тузлук, и орошают стены. Но это спасает не всегда и в любом случае только на время. Седанка – очень удаленное село, даже по меркам Камчатки. Дорога от села до столицы региона Петропавловска-Камчатского занимает около 10 часов. Автобус плюс перелет на вертолете. Или летом двое суток на вездеходе. Среди жителей Седанки много тех, кто никогда не выезжал за пределы райцентра и в Петропавловске-Камчатском не был, не говоря об остальной России. Сейчас в Седанке живут около 250 человек, в основном коряки и тальмены, представители коренных малочисленных народов Севера. Здесь почти ни у кого нет своего жилья. Все прописаны в муниципальных домах на одного-двух хозяев или в деревянных двухэтажных бараках. Все эти здания, включая школу, находятся в аварийном состоянии. Большинство домов изъедены тем самым грибком. Во многих домах нет центрального отопления и воды. Люди самостоятельно заготавливают дрова и ездят в лес к роднику. Раньше в Седанке была общественная баня, но в 2000-х она закрылась. Сейчас кто смог, построил себе свою. Другие моются у соседей или дома в тазике. Жители местных бараков, которым повезло иметь в квартирах воду или домашний туалет, страдают от проблем с канализацией. Ее то и дело прорывает. Трубы в домах съедены ржавчиной и никогда не знали ремонта. Весной и летом пейзаж в Седанке выглядит апокалиптично. По всему селу появляются озера из жидкости, которая вытекла из прорванных труб. Местные морщатся и прикрывают носы, а дикие домашние животные, мясо которых селяне и потом едят, пьют из этих луж воду. По всей Седанке валяются горы мусора, его не вывозят месяцами. Обертки и упаковку от еды жуют бесхозные коровы, и хозяева умерли, а соседи взять к себе не могут, нечем кормить, дикие лошади и голодные медведи. Так было не всегда. В советское время, по словам местных жителей, Седанка процветала. Люди были сыты и при деле. Женщины трудились в сельском пошивочном цеху, шили из оленьих шкур традиционную зимнюю одежду и обувь. Унты, кухлянки, торбоза, канайты, ичиги и меховые варежки. Мужчины работали в совхозе, специализирующемся на оленеводстве, на ферме и в рыбных кооперативах. В свободное время можно было более-менее свободно охотиться и ловить рыбу. После распада СССР все сельхозпредприятия закрылись, а с введением новых законов, ограничивающих промыслы, жители Седанки лишились возможности вести традиционный образ жизни. С 2022 года население села сократилось на треть. Главное, на что уходят силы оставшихся – попытка выжить. Работы в селе нет. Мужчины, которым повезло успеть, устроились в местную котельную, остальные перебиваются редкими подработками и браконьерством. Около Седанки протекает река Напана. Она и не дает умереть от голода. Здесь водятся горбуша, кижуч и кета. Правда, на вылов этой рыбы нужно получать квоты от государства. Вокруг бескрайняя тундра. Летом коряки и тельмены собирают там бруснику, шикшу, жимолость, морожку, голубику и клюкву. А по осени грибы – подберезовики, подосиновики, маслята, волнушки, лисички, грузди и шампиньоны. С недавних пор у местного населения появился новый источник дохода, правда, далеко за пределами родного села. Из 67 мужчин старше 18 лет, которые жили в Седанке, больше половины, 52 человека, к моменту выхода этой публикации добровольно ушли воевать. 19 из них погибли. Их матери и жены остались без мужской помощи, особенно необходимой в тяжелых условиях сельской жизни на Крайнем Севере. Теперь они вынуждены платить соседям за то, чтобы те помогли им жизненно необходимыми вещами. Наколоть дрова, привезти воды, починить печи и вечно перегорающую проводку. Когда живешь в аварийном жилье, необходимость что-то чинить возникает вообще каждый день. Побывав в Седанке в августе 2025 года, губернатор Камчатского края Владимир Солодов поделился впечатлениями в своем телеграм-канале. «Камчатка – земля сильных людей», – убедился он. «В каждой семье здесь живет история мужества». Солодов решил присвоить Седанке звание «Село воинской доблести», и краевой парламент поддержал эту инициативу. Так, в марте 2026 года Седанка стала первым населенным пунктом в стране, удостоенным этого статуса за заслуги в специальной военной операции. До этого в России существовали только города-герои, а также города воинской славы. С 2026 года это звание присвоили 47 городам за героизм, проявленный в ходе Второй мировой, и города трудовой доблести. Для Седанки фактически изобрели новый статус. За званием Седанки стоят реальные люди, их выбор и героизм. Своим невероятным мужеством они навсегда вписали имя малой родины в историю, высокопарно описал ситуацию губернатор. Вскоре после этого 35-летняя тельменка Светлана Захарова, жена погибшего военного и мать четырех его детей, отправилась на прием в Министерство местного самоуправления в Петропавловск-Камчатский. Она хотела выяснить, какие привилегии или возможности дает жителям села их новый статус. По словам Захарова, ей ответили: «Ну, смотрите, бывает, вы сделали что-то хорошее, вас за это похлопали по плечу и вручили грамоту. Грамота – это и есть ваша награда. Какие еще привилегии вы хотите получить?» Когда Григорий Коты, как он сам говорит, был маленькой лялькой, взрослые не досмотрели. Он упал головой вниз и защемил нерв. С тех пор у него парализована вся правая сторона тела. Он ходит и многое может делать сам, но разговаривать ему тяжело. Григорию 46 лет, у него вторая нерабочая группа инвалидности. Его родители были оленеводами и вели традиционный кочевой образ жизни. Жили в тундре в Чуме, переносной хижине конической формы, покрытой шкурами животных. Отец спас оленей, а мама занималась хозяйством. Варила уху, пекла хлеб, шила из оленьих шкур шапки, одежду и обувь. Весь учебный год Григорий и его старший брат проводили в Седанке у бабушки с дедушкой, а на летних каникулах отправлялись к родителям и кочевали вместе с ними. Теперь Григорий с мамой, ей в этом году исполнился 71 год, живут в Седанке вдвоем в двух комнатах очень старого разваливающегося деревянного дома на две семьи. Старший брат и две сестры, Коты, давно переехали в Петропавловск-Камчатский, где у них семья и работа. А вот у младшего, Евгения Антонова, устроиться в жизни получилось хуже. Он оставался в Седанке, жил непрекаянно, часто пьянствовал. Устроится то разнорабочим, то в кочегарку, поработает там месяц, уходит в запой, и его увольняют, рассказывает Григорий. Иногда Евгений напивался и говорил родным: «Я туда, на СВО поеду». Но они не верили. А потом он действительно взял и улетел воевать на другой конец материка. «Почему он туда пошел, я не знаю. Он нам ничего не сказал», – взволнованно вспоминает Коты. Это случилось зимой 2023 года. Он подошел ко мне и говорит: «Гришка, деньги займи». Я спрашиваю: «Зачем?» «На билет». «Куда?» «На Украину». Я говорю: «Маме расскажешь? Тогда я тебе займу». Вечером 38-летний Евгений Антонов пришел на кухню, где сидели брат и мать. «Извините, я ничего вам не сказал. Знаю, что вы не пустите, На следующее утро он улетел. За почти год, что Антонов пробыл на фронте, его несколько раз ранили и в связи с этим отправляли домой в отпуск. По словам Коты, его брат был закрытым. И даже живя в одном доме, они между собой почти не разговаривали, разве что только когда садились вместе выпить. Приняв на грудь, Антонов откровенничал с братом. «Гришка, я нашел свое место. Там мне хорошо». Кот знает, что брату доводилось убивать людей, но подробностями тот с ним не делился. «Некоторые СВОшники, когда приезжают в отпуск в Петропавловск-Камчатский, ходят по городу в форме», – замечают коты. А Женька сразу ушел в магазин, покупал себе обычную одежду и ходил в ней. Он говорил: «Нахуй гордиться? Че, герой какой-то в форме ходить?» Тем не менее, за время службы Антонову вручили медаль Жукова и орден мужества. Во второй раз, когда брата привели домой раненым, по словам Коты, сопровождающий его человек в форме подошел и сказал: «Ты старший брат, поговори с ним. Я ему тут место в Петропавловске-Камчатском оставил, чтобы он в городе дослуживал». Кота передал это брату, но тот не захотел. «Я на фронт поеду», — ответил Евгений. «У меня там семья, братья. Я там уже привык». «Он не мог уже без войны», — говорит Кота. В третий раз его увезли, и уже с концами. В сентябре 2024 года Евгений Антонов последний раз написал родным и больше на связь не вышел. Вскоре семье позвонили из сельсовета, сообщили, что он пропал без вести, и предложили признать его погибшим. Но брат с матерью отказались. Спустя год им позвонили снова и предложили все же признать Антонова погибшим, уточнив, что тогда семье наконец придут за него гробовые. «Мы не хотели выплаты. Говорили, пока не найдется, не признаем». А они ответили: «Там уже не найдешь его», — рассказывает Кота. В итоге семья согласилась. Когда пришли деньги, по словам Коты, 8 миллионов рублей, Амалия Антонова поровну поделила их между своими оставшимися 4 детьми. Со своих денег Коты первым делом закрыл их с матерью долги в продуктовых магазинах «Седанки». Всего их 3, и в каждом Антоновы по многу задолжали – 400, 300 и 200 тысяч рублей соответственно. Иметь почти 1 000 000 рублей долга в продуктовых магазинах, по словам жителей «Седанки», – обычное дело. На Камчатке вообще очень дорогие продукты, а в отдаленных селах, куда товары едва удается доставить, и подавно. Литр молока в «Седанке» сейчас стоит 320 рублей, десяток яиц – 280. Курица – 480 рублей за кило. «Тут все так живут», — говорит Кота. «Пенсии маленькие, работы нет. Занимают в долг до получки, а потом деньги приходят, люди отдают и опять на ту же сумму берут в долг». Его слова подтверждает Андрей Антонов, не родственник семьи Антоновых, 57-летний алеут из поселка Палана, находящегося в том же районе, что и Седанка. С 2022 по 2026 годы он был местным депутатом от «Справедливой России», а сейчас работает охранником в туберкулезном диспансере. «Моя сестра занималась предпринимательством в селе Лесная, в Тегильском районе», – рассказывает он. «У нее скопилось 2 долговые книги. Когда она закончила вести эту деятельность, я ей сказал: ну, это на память. Теперь эти долги никто не вернет». И эти долги так и остались непокрытыми. Она простила их. Люди идут в магазины с безысходностью. Человеку нужно кормить семью. Вот он приходит и говорит: если вы мне сейчас не запишете в долг, мы будем голодать, и мои дети умрут. Так как все люди знают друг друга, продавец идет навстречу и записывает долг. И суммы такие огромные, конечно, бывают. Это очень распространено. По словам Андрея Антонова, ровно так же живет и он сам. Берет в долг до пенсии у Катюхи, супруги сына, которая работает в магазине в Палане. И все, она записывает мои продукты на себя. Когда у нее наступает форс-мажор, она звонит: «Папа, я горю». Тогда я перезанимаю где-то и отдаю ей. В самой «Седанке» еще недавно было 4 продуктовых магазина. Сейчас осталось 3, и один из них, по слухам, на грани банкротства. Пенсия Григория составляет 26 тысяч, у его мамы 25. «Как бы мы расплатились этим долгом, если бы выплаты за брата не было? Ну, давали бы потихоньку», — объясняет он. Многие в «Седанке», чтобы отдать деньги магазинам, занимаются браконьерством. Летом и зимой по селам Камчатки ездят скупщики из города. Летом пойдешь на реку, поймаешь рыбу, распластаешь ее прямо на берегу, идешь к машине сдавать икру. «Зимой несем им корюшку», – рассказывает один из местных жителей. Конечно, это незаконно. Когда менты приезжают, цепляют этих скупщиков. За сезон местные ухищряются продать икры на 500-600 тысяч рублей. Это в лучшем случае, если рыба идет. Еще из доставшейся ему части выплаты за смерть брата, Григорий купил себе мотоцикл, чтобы возить маму в магазин и ездить за водой, к роднику за село. В их деревянном доме водопровода нет. Раньше Коты был вынужден просить о помощи соседей, а теперь сам берет 20-литровые бутылки и садится на мотоцикл. Как раз возвращаясь с родника, Коты фотографирует и сразу присылает мне сельские улицы, заваленный мусором детский сад, ветхие дома. «Забытое богом село, как после войны», – грустно комментирует он. В 2025 году губернатор Камчатского края Владимир Солодов пообещал выделить средства на капитальный ремонт нескольких квартир, в которых живут семьи участников СВО. В Седанке посчастливилось двум таким семьям, одной из которых как раз оказались Антоновы. В апреле 2026 года Григорию Коты с матерью прислали рабочих, но те, по его словам, тяп-ляп сделали дешевый косметический ремонт внутри ветхого деревянного дома. «Наш дом 1953 года постройки. Он прогнил, сыпется и ходит ходуном. Заваленка развалилась, из-за этого полы ледяные», – рассказывает Григорий. Работники вставили пластиковые окна в сгнившие венцы и вокруг залили пеной. А венцы пальцем протыкаешь, получается дырка, все гнилое. У нас есть дома грибок в подполе. Снаружи его пока не было, но сейчас будет, потому что они закрыли стены гипсокартоном. Там будет сыреть, и грибок по всему дому разлетится. Мы разговариваем с Григорием в конце апреля, пока его мать готовит ужин – вареный картофель с балыком. В Седанке еще кое-где лежит снег. А этой ночью, сообщает он, по селу бродил медведь. Амалия Антонова не верит, что сын погиб. «Я тоже думаю, что он живой», – признается Григорий. «Мы с мамой сидим в группе в Телеграме, где периодически публикуют новости о том, что кто-то на фронте погиб или пропал без вести. Иногда про кого-то пишут, что он пропал. Некоторых уже даже похоронят, а потом они находятся и появляются через 3 года. Откуда не берутся? Мне кажется, Женька живой. Просто он уехал и там где-нибудь ходит». Сам Кота говорит, что пошел бы на фронт только чтобы отыскать там брата и привезти обратно домой. 50-летняя ламутка – это еще один дальневосточный коренной народ, тот же, что и эвены. Анна Кверкова – невысокая крупная женщина с короткой стрижкой. Работает поваром в седанкинской школе, поэтому выходит на работу затемно, еще до рассвета. Быстро шагая, она с опаской озирается по сторонам. «Медведи тут совсем оборзевшие стали», – говорит она. «Недавно выхожу на балкон развесить белье, а медведь прямо стоит под окном около моей собаки. Точно хотел ее задрать. Я начала орать, материться. Медведь развернулся и ушел». До этого Каиркова встречала медведя на улице посреди дня. Она стояла за ловкой около продуктового магазина, как вдруг прямо возле них оказался длинноногий худой медведь. Испуганные женщины забежали в магазин, а животное побежало по улице. Через 5 минут раздались выстрелы. Мужики застрелили его. Вообще на Камчатке живет множество медведей. Поэтому во многих населенных пунктах региона работают охотоведы – люди, обеспечивающие баланс между сохранением уникальной дикой природы и ведением охотничьего хозяйства. Они занимаются отслеживанием и при необходимости отстрелом медведей-людоедов, которые представляют угрозу для людей в лесу или вблизи населенных пунктов. Причем, в отличие от обычного мужика с ружьем, они часто пытаются договориться с медведем, просто выгнать его из села и разойтись мирно. В отличие от многих других сел Камчатки, в Седанке охотоведов нет. Медведям тут тоже есть нечего, поэтому они приходят к нам. Но если их не убить, они сожрут нас, говорит Каиркова. Тела животных потом вывозят на мусорку за село и сжигают. Жители многих камчатских сел уже давно страдают от того, что рыбопромышленники вылавливают в местных реках слишком много рыбы и оставляют медведей голодными. «Многие реки вокруг стоят полностью мертвые, из них вычерпали всю рыбу», говорит мне в 2020 году камчатский охотовед Дмитрий Лобов. «А о том, что медведь должен получать свою рыбью пайку, и подавно никто не думает. Люди гребут себе столько, сколько получается, а медведю ничего не остается». С тем, что многие рыбные реки Камчатки сейчас переловлены и выбитые, соглашался и губернатор Владимир Солодов. Нехватка еды вынуждает медведей идти к человеческому жилью, на запах свалок с пищевыми отходами. Барак, на первом этаже которого живет Анна, находится в аварийном состоянии. «У нас балкон качается, полы все перекошены, идешь белье вешать, проваливаешься, то одна нога застрянет в досках в полу, то другая, в туалете и в ванной огромные дыры в полу. Не так давно меняли там настил, но грибок все съел опять. Все гниет», – рассказывает она. С электричеством тоже плохо. Свет не горит то в одном месте, то в другом. Приходится то и дело менять розетки. А недавно Анну среди ночи разбудил 15-летний сын, потому что проводка задымилась. Распоряжение семьи Каирковой – 3 комнаты. До недавних пор она жила там с мужем и 2 сыновьями, но в 2022 году, почти сразу после начала полномасштабного вторжения в Украину, ее супруг Владимир Акеев, который до этого перебивался подработками и сезонной рыбалкой, уехал на фронт. Выбравшись в первый отпуск, он привез семье гору подарков. Большую часть их пришлось везти в баулах аж из Москвы. Там все значительно дешевле, чем на Камчатке. 2 сына Владимира получили по телевизору и ноутбуку. Все внуки, дочь и дочерей, которые уже живут отдельно, по велосипеду. «Мне тоже много чего подарил», – смущенно смеясь, признается Анна. «Куртуки, блузки, сумку, золотые сережки, кольцо, парфюмерию». Этот отпуск для Владимира Акеева оказался первым и последним. В октябре 2024 года в возрасте 45 лет он погиб. Ему оторвало обе ноги. О том, что мужа убили, Каиркова узнала только на 4-е сутки. В то время она работала помощником воспитателя в детском саду Седанки. Первые дни на работе все мои коллеги уже знали, а я еще нет. У нас же много семей и СВОшников, они между собой общаются. Все уже от своих знали, что мой муж погиб, а мне боялись говорить. Ждали, когда мне командир позвонит, а он не позвонил, рассказывает Каиркова. Я ходила на работу, мне все улыбались, все на меня смотрели, а я даже не знала, чего они. Потом старший сын пришел, и я говорю, что-то папа не звонит. Сын знает, что у меня давление постоянно, я сердцем страдаю. Он говорит, мам, успокойся. Мам, папа больше нету. Как нету? Спрашиваю. Ну, папа погиб, говорит. Естественно, у меня истерика началась. Хранили Владимира Акеева в закрытом гробу. Всех привезли в цинковых гробах с окошками, а моего почему-то без окошка, вспоминает Анна. Я искала и не смогла найти это окошко в гробу, чтобы посмотреть на него. Но командир сказал, там точно ваш муж, мы его гроб сами закрывали. Спустя год после гибели отца, в феврале 2026 года, на фронт уехал его старший сын, 25-летний Иван. В отличие от многих соседей, у Ивана в Седанке была работа. Он служил осенизатором, ездил на КамАЗе и откачивал канализацию в домах. Каиркова пыталась отговорить сына, но он не послушал ее и все равно улетел. Во-первых, потому что не служил в армии и очень хотел отдать долг, а во-вторых, и в главных, потому что хотел избавиться от судимости. Срок у него был по малолетству, рассказывает Каиркова. Он 2 года отсидел в колонии общего режима, вернулся. На деле Ивана Акеева в 20 лет осудили за действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Выйдя из тюрьмы, он должен был на протяжении 8 лет 2 раза в месяц ездить в райцентр, чтобы отмечаться. Ему оставалось потерпеть 3 года, а он уже не хотел, рассказывает его мать. А как на фронт попал, мне из военкомата позвонили, сказали, «Все, Анна Петровна, он у вас уже не уголовник. Судимость сняли с него». По закону судимость погашается после получения государственной награды или по окончанию службы. С выплат, которые пришли Каирковой за гибель мужа, она тоже раздала его долги в продуктовых магазинах, которые накопились за последние несколько лет. В общей сложности 1,3 миллиона рублей. А еще купила сыновьям мотоцикл и квадроцикл. Долю младшего сына, 15-летнего Александра, она не трогала. «Когда он вырастет, мы хотим переехать в город. Не знаю, получится ли». По словам матери, Саша сильно скучает. Публикует в соцсетях фотографии отца со словами «Мне тебя очень не хватает». Сейчас они вместе с матерью переживают за старшего брата. Анна Каиркова говорит, что все время пьет успокоительный, чтобы не скакало давление, и спит по 3-4 часа в сутки. «Я постоянно в ожидании». Муж мог по 3 месяца не звонить, когда был на позиции, а сейчас сын. Уже 2-й раз по несколько недель не звонит. Жду звонка и день, и ночь. Постоянно плачу. В числе прочих подарков, которые муж привез, ей была музыкальная колонка. Теперь она слушает на ней его ишную музыку. Песни, которые Владимир перекидывал жене. «Прощай, группы не ангелы». «Ну ты же так красивый, исполнитель КамАЗ». «Я назову тебя любимая Сергея Одинцова». А еще композицию Артема Тото под названием «Война никому не нужна». В июле 2023 года итальменка Светлана Захарова отмечала в Седанке свой день рождения. Ей исполнилось 32 года. Среди тех, кто позвонил ей с поздравлениями в тот день, был и бывший муж Александр Чевин, который в тот момент находился на фронте. Это был их последний разговор. Энергичная, бойкая Захарова очень взволнованно рассказывает о том, с чем приходится сталкиваться ей и ее соседям. У них с Чевином 4 детей – старшей дочери 18 лет, младшему сыну 6. Развелись они в 2022 году, но продолжали жить вместе в 3-комнатной квартире в 2-этажном бараке. Светлана тогда работала библиотекарем, а ее муж – мастером в местной котельной. В 2023 году вместе с другими односельчанами Александр добровольно ушел на фронт. «Для нас всех это было неожиданностью», – рассказывает Светлана. «Конечно, мы отговаривали. И дети тут плакали, и старенькая его мама. Но он принял решение. Невозможно было его отговорить. Он сказал, что хочет показать пример своему сыну, хочет быть героем в его глазах». Первые несколько месяцев Чевин и его соседи из Седанки рыли блиндажи. Периодически он звонил бывшей жене оттуда и просил прислать денег. «Свет, мне нужна тут бензопила, пришли денег. Нам здесь необходимо купить машину, мы должны скинуться по 30 тысяч, пришли». В какой-то момент Александр рассказал, что они нашли дом, в котором будут жить, но туда нужно купить термоэлектрогенератор. Чтобы собрать необходимую сумму, Захарова и мать Чевина каждый раз скидывались. «На все мы туда высылали бесконечно. Но дело не в деньгах», – уточняет Захарова. «Просто получается, президент Владимир Путин говорит, поддержка бойцов СВО, поддержка семей СВО, туда-сюда. Это красиво звучит, а на самом деле этого нет. Мы как крепостные крестьяне». Через несколько дней после рождения Захаровой Чевина отправили в бой. Он выбрал себе позывной Кутх в честь итальменского бога Ворона, которого народные сказания считают создателем Камчатки. По словам Светланы, Александра поставили оператором гранатомета в лесополосе недалеко от донбасского поселка Никольского, По его позиции ударил танк, и Чевина завалило в блиндаже. В тот день, 16 июля, наши односельчане, которые находились недалеко от его позиции, услышали по рации «Кутх погиб», вспоминает Светлана. Официально погибшим Министерство обороны Чевина признало только спустя год. На то, чтобы привезти останки на Камчатку, ушел еще почти год. Они прибыли в Петропавловск-Камчатский в мае 2025 года. Обычно гробы с погибшими военными доставляют в Седанку из региональной столицы на вертолетах, но Захарова решила сама поехать в город, чтобы вскрыть цинк и опознать мужа по зубам. На это ей сказали, что если она откроет гроб, ей придется везти тело домой самостоятельно. В случае жителей Седанки это означает на машине доставить гроб до Быстринского района, там пересесть на вездеход и ехать до села еще двое суток. Потом они признали, что даже не нашли его целиком. В гробу только фрагмент его ноги, рассказывает Светлана. Я спрашиваю, а если найдется остальное, что вы будете делать с этими останками? Абсурд просто. Это очень-очень страшные дела. От жен других участников войны Захарова знала, что в месте, где погиб ее бывший муж, ведутся поиски. Поэтому она написала в Минобороны письмо с просьбой хранить в морге ногу ее мужа до тех пор, пока не будут найдены остальные фрагменты его тела. Но время шло, а никаких новостей не было. Его старенькая мама переживала, что его нога лежит где-то незахороненная, рассказывает Светлана. Поэтому в итоге она согласилась захоронить только его ногу. «Привезли нам его наземным путем, на вездеходе», – продолжает она. «Но мы не были против, потому что он сам у нас постоянно ездил на вездеходах, знал эту местность. И мы по суеверным понятиям решили, что пусть он проедется по родным землям». Гроб поставили в местном доме культуры, а дальше все было как со всеми остальными погибшими жителями Седанки. В первые сутки все желающие могли попрощаться с Александром Чевиным. На следующий день состоялась торжественная церемония с речами у микрофона и отрядом старшеклассников в камуфляже, которые держали флаг России, стоя строем у гроба. «Во время президентских выборов у нас всегда 100% жителей села голосовали за Путина», — говорит Захарова. На самом деле, на участке, в который ходит Седанка, Путин в 2024 году получил чуть больше 85% голосов. Как это сейчас изменилось? Если походить по селу и послушать, то все просто говорят «да ничего хорошего не будет» и машут рукой. Какое-то разочарование есть у людей. Село, можно сказать, в трауре. Сейчас все больше молчат. Ни во что не верят. Отчаяние присутствует. В 2020 году Светлана Захарова создала в родной Седанке волонтерское движение. Вместе с несколькими соседями они приходили к пенсионерам, кололи и привозили им дрова, помогали делать ремонт, как-то сами изыскивали на это деньги. Вскоре Захарова поняла, что физической помощи недостаточно. Соседи нуждаются в защите своих прав, им надо помогать с улучшением жилищных условий, а для этого нужны полномочия. Как раз в том году в Седанке проходили выборы народных депутатов. Захарова выдвинула свою кандидатуру, победила и стала председателем местного совета депутатов. Чтобы защитить права соседей, она писала письма в прокуратуру и окружную администрацию, но ответом были либо отписки, либо молчание. В качестве председателя совета она ездила на сессии районного парламента в окружную администрацию в Тигиль, каждый раз проделывая туда и обратно путь, занимающий 2 часа на лодке, но там было немногим лучше. «Оказалось, на этих совещаниях никто не занимается решением проблем жителей», рассказывает Захарова. «Люди там просто пили чай и, не задумываясь, поднимали руки, чтобы проголосовать за то, за что скажет глава. А он говорил только о райцентре, Тигиле. Я спрашивала, почему не поднимается вопрос по поводу национальных сел, Седанки в частности. Меня там затыкали ором. Не надо ничего говорить». Не помогало решить проблемы односельчан даже то, что Захарова приглашала председателя власти, чтобы зафиксировать ситуацию. Бабушка-пенсионерка живет в доме на 2 хозяев. Во второй половине дома никто не живет, он не отапливается, поэтому там в сырости и холоде растет грибок и лезет в дом к бабушке, приводит она пример. «Я просила грибковые дома разобрать, провести обработку. Писала в администрацию, приводила к ней домой прокуратуру. Они все это видели, фиксировали. Но уже 2 года прошло, и результата никакого». Пытаясь разобраться в происходящем, Светлана начала изучать федеральные законы о гарантиях прав коренных малочисленных народов Крайнего Севера и пришла к выводу, что на Камчатке они не соблюдаются. Например, местные власти ежегодно устанавливают лимиты вылова рыбы для коренных малочисленных народов Севера – КМНС. В 2025-м квота составляла 200 кг рыбы в год на человека. Представители КМНС из Седанки считают само наличие этих лимитов нарушением своих прав, указывая на пункт в законе, где говорится, что рыболовство в целях обеспечения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов осуществляется без разрешения на добычу. «Без разрешения», подчеркивает Андрей Антонов из Паланы. «А нас заставляют получать разрешение на то, что нам по праву рождения принадлежит, и еще устанавливают лимиты, сколько они разрешают нам выловить. Нам не нужно лишнего. Мы всего лишь хотим иметь возможность вести традиционный образ жизни, который испокон веков вели наши предки», поясняет Захарова. Мы живем на нерестовой реке Напана, а нам незаконно ограничивают доступ к ней. По телевизору говорят о том, сколько всего нам полагается, а на деле всю территорию традиционного природопользования раздали частным рыбопромышленникам. Нас шугают, сгоняют с родовых рыбалок, накладывают огромные штрафы, которые мы не в силах выплачивать. Работы в Седанке нет. КМНС вынуждены стали браконьерами, чтобы хоть как-то прокормить свои семьи и рассчитываться с долгами. А семьи у нас большие, многодетные. Захарова приводит примеры того, как ее соседям не дают жить. В августе 2025 года на рыбалку вместе с семьей отправился 68-летний Егор Белоусов, житель Паланы. Подъехала полиция, не представились, забрали 12 рыбин, которые Белоусов поймал. Так как он предварительно не подавал заявку, его обвинили в том, что он браконьер, рассказывает сосед Белоусова Андрей Антонов. Завели на него уголовное дело и выписали 132 тысячи штраф. Так как история получила огласку, дело замяли. Сейчас оно в процессе доследования. Штрафовали на рыбалке и Григория Кота из Седанки. «Ловлю рыбу». Подъезжают инспекторы, вспоминает он. «Они меня знают, спрашивают. Гришка, ты чё, опять браконьеришь?» Я говорю: «Пенсия маленькая, блять, на работу не берут. Чё я вам буду кушать, нахуй?» Они говорят: «Ну, правильно, Гришка. И давай меня штрафовать». По его словам, в итоге полицейские оценили то, что Григорий чистоплотный, поставил бочку для сжигания мусора и просто взяли с него 500 рублей. Фактически взятку. «Коренные народы до того зашугали, что они уже боятся выходить на речку», говорит Андрей Антонов. «Штраф 11 тысяч за рыбий хвост. 5 хвостов – это уже уголовное дело. 55 тысяч – это уже ущерб, нанесенный государству, и автоматически открывается уголовное дело. Это все форма уничтожения коренного образа жизни и устоев». В 2022 году Светлана Захарова основала окружную ассоциацию КМНС Тегельского района, чтобы объединить усилия с соратниками. Со временем в нее вступили и жители соседних сел, включая Андрея Антонова. Бороться они, в частности, намерены за представительство, чтобы в правительстве Камчатского края появилось больше людей из КМНС. Пока до этого далеко, по словам Захаровой, представители ассоциации даже не зовут на совещание. «Мы приезжаем туда сами», – рассказывает Светлана. Я беру микрофон и спрашиваю, почему чиновники не соблюдают федеральные законы, касающиеся КМНС. А министры отвечают, что этим вопросом я занимаюсь дискредитацией органов власти. В 2023 году, по словам Светланы Захаровой, глава Тегельского района Андрей Пригоряну пообещал обеспечить семьи участников СВО всем необходимым. А в декабре 2024 года на сайте Тегельской администрации появилось видео, где чиновник рассказывает, что оказывает постоянную помощь родственникам военных. Якобы был создан некий штаб, который работает в постоянном режиме. Волонтеры занимаются содействием в заготовке и доставке дров, а также капитальным ремонтом и решением других бытовых проблем. «Ведь когда дома все хорошо, нет сложностей и нет проблем, и служится легче», – заключал Пригорину. Видео с сайта администрации позже удалили, но жители сохранили его и поделились им со мной. Как говорит Светлана Захарова, почти все это неправда. Никаких волонтеров, помогающих семьям участникам войны, в Седанку никогда не присылали, а дрова им привезли только спустя год после того ролика при Горину. «Если что-то и делают, то эту подачку как кость на растерзание бросают», — говорит активистка. Захарова собрала соседей письменные подтверждения, что никакая помощь им оказана не была. Эти заявления есть в распоряжении редакции. «Я в апреле 2023 года добровольно подписал контракт на участие в СВО и на протяжении всего времени ответственно и добросовестно исполнял долг перед Родиной. На данный момент нахожусь в отпуске по ранению. Меня и всех моих боевых товарищей, участников СВО из села Седанка, очень возмутил видеоролик, записанный главой Тегельского района Пригорину. Подтверждаю, что никакой помощи моя семья не получала ни разу. Дрова, ремонт, огороды и так далее – все делаем сами, за свой счет, и никакой поддержки и помощи не было. В связи с чем выражаю недоверие главе Пригорину», говорится в одном из них. «Нам еще 7 месяцев назад обещали оказать помощь в виде ремонта. Починить электрику, полы в ванной комнате и так далее. Никакой помощи по сей день не было. Бесчестно поступать так с героями России и их семьями», говорится в другом. При этом осенью 2024 года по инициативе губернатора в Седанке установили памятник участникам СВО. «Ну, красивый памятник. А что он нам дает?» говорит Светлана. «Людям с жильем нужно помочь. С доступом к рыбалке, с трудоустройством. Участники СВО возвращаются домой, а им работать негде». В августе 2024 года Захарову уволили из библиотеки по статье. По ее словам, она улетела в Петропавловск-Камчатский за 2 дня до отпуска, и ей предъявили это как прогул. «Авиасообщение у нас нерегулярное. Когда улетишь, когда нет. Поэтому я так сделала», объясняет Светлана. «Я попросила подругу подменить меня. Обычно в отдаленных селах все понимают и входят в положение. Тем не менее, этой ситуацией воспользовались и безжалостно меня уволили. Я потом просила меня восстановить, у меня 4 детей, их отец погиб на СВО. Но заведующая ответила, что это дело принципа. Я уверена, что это сделано с подачи Пригорину. Захарова говорит, что на этом репрессии не закончились. Прессовать начали людей, которые поддерживали ее инициативы. «Школьного бухгалтера сократили одним днем», – рассказывает она. «А у нее муж на СВО, двое детей. Я захожу, она ревет. Человеку обидно. Другую жену СВОшника тоже сократили за высказывание об отсутствии помощи со стороны чиновников». Сама Захарова теперь устроилась на работу с социальным педагогом в школе, а еще занимается музеем СВО, так называют школьный уголок героя. Светлана собирает информацию и составляет биографии погибших, а также приводит мероприятия, где показывает видеоролики и рассказывает о героях Седанки, которые ушли на СВО. «Я раньше уважала, боготворила Путина. У меня такая вера была. Я думала, Господи, он меня спасет, и вот так я буду идти по закону, по конституции», – объясняет Захарова. «Ничего не получилось. Я начала заниматься политикой, и у меня возникли препятствия. Некоторое время назад мне прислали сообщение: за вами наблюдает ФСБ и все такое. Меня шугали, мне звонили и угрожали, требуя, чтобы я перестала поднимать шум. Мне написали: вы находитесь в группе риска из-за того, что вы собираете людей, которые за геноцид. Я отвечаю: вы что такое говорите? У меня муж там погиб, у меня брат и дядя там сидит на СВО. Не найдя понимания у местных властей, в марте 2025 года представители коренных малочисленных народов Камчатки провели сход в библиотеке имени Степана Крашенинникова в Петропавловске-Камчатском. Туда приехали около 70 человек из разных муниципалитетов региона. Звали туда и губернатора, но он не пришел. Со стороны властей присутствовала только представитель правительства Камчатского края Элеонора Лысянская. В селах повсеместна разруха, безработица, недоверие к местной власти. На родовых землях, где веками жили коренные народы Камчатки, царствуют рыбопромышленники, говорила в своем выступлении Светлана Захарова. Люди, искренне любящие свою землю, вынуждены уезжать, покидать родные села. Если власть не одумается и не начнет помогать, национальные села останутся только в истории. По итогам схода его участники направили резолюцию на имя Владимира Путина. Нас, окруженную ассоциацию КМНС Тегильского района, знают, но именно в системе власти нам ничего не удалось добиться, констатирует она в разговоре с новой газетой «Балтия». «И знаешь, я уже ни во что это не верю». Когда Седанку объявили селом воинской доблести, никаких торжественных мероприятий в ней самой не проводилось. «Объявили там где-то далеко, а в селе мы просто узнали об этом, и все», — говорит Захарова. «Никаких позитивных изменений после присвоения звания не произошло», — добавляет Анна Каиркова. «Все как было, так и есть. А, ну разве что в нашей двухэтажке начали чинить крышу 2 недели назад. Крыша дырявая была, шифер давно сгнил. Туда даже невозможно было залезть, что-то починить». Часто в ответ на требования жителей Седанки решить жилищные проблемы, чиновники злятся и говорят, что село вообще скоро закроют. В том смысле, что им проще расселить жителей аварийных домов по другим населенным пунктам, чем наводить порядок на месте. Захарова и сама поначалу, когда только стало известно о гибели ее бывшего мужа, очень хотела уехать, но со временем передумала. «Я хочу здесь, в селе, построить себе дом», — говорит она. «Я сама деревенская, я родилась в Седанке. Мне нравится заниматься нашей традиционной жизнедеятельностью. Мне хотелось бы все-таки побороться и сохранить наше село. Здесь есть актив, есть люди, которые готовы взять на себя эту ответственность. Народ – это очень большая сила. Меня радует, что народ просыпается. Они хотят справедливости».
Ну что, ты что, со мной не согласен? Не понимаешь, о чем я говорю?
Ты конкретнее выскажись.
Я конкретнее выскажусь. Ну вот есть там какие-то вещи, не знаю. Во-первых, про грибок этот. Я, честно, после прочтения текста пошла в Google искать разницу между грибком и плесенью. Узнала, что плесень — это тоже грибок, и прочла, какого на цвет. И там почему-то было написано, что черное и белое — это плесень именно. И она не такая разрушительная. В общем, много у меня вопросов. Надеюсь, что...
По поводу грибка у меня тоже был вопрос для Ирины, потому что я, конечно, когда прочитал начало текста, где очень сочно описывается, значит, грибок и то, что он творит, я сразу вспомнил, не знаю, много ли среди наших слушателей геймеров, но я сразу вспомнил одну из лучших игр в истории человечества — Last of Us, которой человечество... Ну, это постапокалипсис, которое человечество заражено как раз грибком, который управляет, ну, в общем, превращает людей в зомби, короче говоря, если грубо говорить. Вот. И там этот грибок, он в том числе не только людей, ну, заражает, но в том числе как бы везде, естественно, по всяким поверхностям тоже цветет и пахнет. Вот. Я сейчас представил себе, что это вот в такое место попала Ирина Кравцова, а она, правда, впрочем, никуда и не попадала, сидела у себя дома. Вот.
И играла.
И что происходит в седанке с Грибком, не ясно. Тем более, что почему-то в тексте нет фотографий. Я вот это хотел спросить. Если уж есть фотографии, которые делали герои, то они могли бы и Грибок сфотографировать, наверное.
Ну да. Но я, кстати, подумала о том, что... Я как жительница загнивающего Запада, я знаю, как это жить в старых домах, где плесень. И она тоже, ты ее каждый раз чищаешь, она по весне снова появляется. В общем, меня не напугало начало текста. Мы тут так живем, не только на Камчатке. Да? Ну, в общем, я не знаю, мне страшно сравнивать, потому что, может, опять же, не хватило фото, ты правильно отметил. Ну, в общем, вопросов много. Я думаю, нам надо с Ирой поговорить. Может, она сейчас на все нам ответит, и мы такие, ой, были неправы.
Я вообще согласен, что ситуация похожая, у меня нет плесени, но зато с деньгами проблемы. Поэтому вот думаю, что если бы можно было в магазинах брать кредит, причем так много, то мне бы не помешало это. Видишь, все мы как в седанке.
Угу.
Так или иначе. Ладно, позвоним Ире и жестко с ней поговорим.
Она, кстати,
очень боится меня. Обычно я несколько раз с ней разговаривал. И она потом как-то переживала по этому поводу. Рассказывала мне, какой я злой и хамский.
Ну, это правда, конечно.
Ну что же. Еще раз попробуем изменить ее представление.
Это голосом, звоним. Другим голосом давай.
Хорошо, звоним ей.
Ира, привет.
Привет.
Привет. Привет, Ира. Давно не виделись. Кристина, задавай вопрос. У тебя есть?
Вот так вот, прям сходу, да. Ир, спасибо большое, что пришла к нам и согласилась поговорить. Мы, конечно, начнем с самого, как мы поняли, скандального вопроса, связанного с этим текстом. Называть его репортажем или нет? Вот как ты сама считаешь? Расскажи.
Мне, честно говоря, все равно, как это называть, потому что я знаю, что был какой-то спор внутри редакции о том, типа, репортаж это или нет, потому что вот редактор этого текста Шурик Горбачев, он изначально его назвал репортажем в самом подзаголовке, а потом, когда уже был какой-то второй редактор, смотрел, и дальше они стали спорить. И после этого тоже Шурик написал об этом в Фейсбуке, ну, на тему того, что вот был такой спор, и там тоже как-то разделились мнения. На мой взгляд, это дистанционный репортаж, наверное, так можно назвать, но в целом мне кажется, что дискуссия вокруг того, как это называется, немножко как-то подзатянулась. Ну, типа, это не так важно.
Да это никакого значения вообще не имеет. И тем более, что после начала войны огромное количество журналистов уехало, и, собственно, этот жанр расцвел. Я не знаю, его вот там Олеся Герсименко, которая тоже довольно много работает в этом жанре, она называет его телефонный репортаж. Ну, это просто другой вид репортажа. Она там использует рассказка, она использует своих агентов, ну вот как ты, собственно говоря, в том числе, да, просит людей каких-то куда-то сходить, что-то сфотографировать, чтобы создать, представить, что там происходит, и таким образом создать картинку. Я так понимаю, что там тоже вот для тебя герои что-то фотографировали. Ну, короче, это новый жанр, который возник не от хорошей жизни. Ну, вот и все.
Ну да, я бы вообще хотела сказать, что это не просто телефонный репортаж, а это видеотелефонный репортаж. То есть я со всеми этими героями общалась по видео, и они, собственно, тоже, ходя по своему селу, тоже все это демонстрировали, все, что мне нужно по видео, потом какие-то видео я просто просила их записать. Ну, вы, наверное, спросите, потому что еще отдельно об этом. Ну, допустим, рум-тур по этому отремонтированному якобы жилью семьи погибшего СВОшника, и потом там я тоже перезваниваю ему по видеосвязи, прошу там все, что я в обычной жизни подошла бы и нагнулась, посмотрела. То же самое, просто я прошу человека с камерой подойти, нагнуться, приблизить и показать.
А у меня, кстати, вот про это есть вопросы, возможно, ты частично ответила, но все равно мне интересно. Особенно в начале ты очень подробно описываешь быт седанки, и мне, ну, как читателю, ну, понятно, что я смотрю на это еще и как журналистка, мне было не до конца понятно, откуда именно информация. Ну, вот, например, у тебя в начале есть абзац, где говорится про то, что из труб вытекает вода на улице, и вот там есть местные морщатся и прикрывают носы. Ну, Ты же как-то это увидела. Ну, то есть много довольно таких деталей, где мне показалось, что очень обобщено, но непонятно, как бы, сколько людей тебе об этом сказало. Вот.
Угу. Много из-за этого, это в частности было, собственно, картинка восстановлена из видео, когда непосредственно я общалась с людьми по видеосвязи. И, например, ну сейчас не про канализацию, а про другое. Там есть момент, что вот там есть куча мусорок, а там действительно проблемы с вывозом мусора. То есть там прям очень много, аномально много мусора лежит по селу. И вот мы с этим героем идем, ну он идет со мной разговаривать по видеосвязи. И я смотрю, там какая-то гора мусора, какое-то животное, там непонятно чем-то занимается рядом. И, ну слава богу, не медведь, ну в данном случае. Я у него попрошу подойти ближе. Я говорю, типа, а кто это, что это? Он такой, это вот корова. Я говорю, типа, а что она там жует? Он такой, а она вот жует там эту еду, на ней там какие-то остаток, запахи, там, в общем, на упаковках. Потом про канализацию тоже. Там все, о чем они говорили, и долги, и канализация, и грибок, и все на свете, оно перепроверено мною. То есть я переспросила одно и то же у всех, у кого, до кого дотянулось, и они, собственно, про все это рассказывают. А про канализацию там просто так и так и было, что они такие, типа, вот так и так, там вот мы идем, и они начинают буквально даже во время рассказа об этом морщиться, и такие, типа, фу, там, типа, ты идешь, там, дышать невозможно, и все это, ну, и все в таком духе, и как бы, ну, они такие, вот, типа, я говорю, типа, ну, а как вы идете? Они такие, ну, буквально приходится прикрывать нос, когда проходишь мимо всего этого, а это буквально везде разлито, про канализацию имею в виду. Ну, и я, собственно, так это и описывала, что, ну, вот они идут, и им приходится прикрывать носы. Ну, плюс это, как бы, в общем, действие, которое сам всегда делаешь, когда проходишь мимо таких мест, поэтому, в общем...
Да, меня, кстати, очень заинтересовал грибок. Мы тут тоже немножко с Кристиной обсуждали. Я вспомнил игру Last of Us, в которой там грибок подчиняет себе людей, они превращаются в зомби. Почему-то ты так сочно описала грибок, что я прям сразу подумал, что я снова играю в третью часть, которая вдруг не про Америку, а про Камчатку. Но тем не менее, а почему фото-то нет?
И вопрос к билд-редактору. Фотографии были предоставлены героями мне, мною, редакции. Не знаю.
И что там на фотографии?
Грибок.
Он захватывает поселок, людей, он везде растет.
Кстати, возможно, фотография не использована, потому что она вертикальная, а сайт «Новой газеты» берет только горизонтальные фотографии. Может быть, дело в этом. Но там действительно впечатляющее зрелище.
В личку пришлешь?
Да, я тоже заинтересовала. Я вспомнила вот европейскую плесень в домах. Хочется сравнить.
Будет сделано.
Спасибо большое. Если хотите тоже получить фото, можем отправить за донат. Вот так вот. Так вот я придумала. Слушай, а вот возвращаясь, да, к вопросу о том, почему нет источников информации, вот я Илье свои размышления уже озвучиваю, он меня обвинил в том, что я все время придираюсь к авторам, в чем-то их подозреваю, но на самом деле мне просто... Я вижу, что есть такой тренд, что, ну... Журналист проверяет, делает, но ты, когда читатель читаешь, ты не знаешь, откуда это. Ты не знаешь, было ли проверено, не было проверено. Почему в тексте нет указаний, там, не знаю, какой-то плашки, чего-то более подробного, что все это было восстановлено вот по видео, по фото, что ты там прошлась со всеми именно по видеотуру, или просто в текст где-то встроено, что... Ну, там было, но совсем немножко. Я вот в одном или двух моментах.
Ты думала, я буду критиковать тебя, а у нас тут теперь... Злой следователь, это Кристина.
Да все в порядке. Ну, я не знаю на самом деле, просто это как-то по поводу того, описывать в тексте, что это было именно по видео. Там есть момент, что я описываю, что вот, типа, в день, когда я созваниваюсь с героем, еще там на улице лежит снег. И как будто бы, я не знаю, почему-то в моем понимании из-за этого как будто бы ясно, что вот я это узнаю, собственно... из созвона с героем. К тому, к чему мне казалось необходимо подтверждение, и могут возникнуть вопросы, там все указано, что у нас в распоряжении есть документы, какие-то документы процитированы. И это есть. Но все остальное, что касается того... Там, например, есть, что вот здания все в селе в аварийном состоянии, включая школу. На то, что включая школу, там стоит ссылка. И это, собственно, там данные, там прокуратура, которая проводила исследование, что вот там здания аварийные. А по поводу всего остального, не знаю, там, получается, нет ссылки на то, о чем я узнаю непосредственно от местных жителей. Там, типа, разлита канализация, но об этом тоже были прокурорские проверки и тоже есть в той ссылке, которая стоит на слове «аварийная школа», если не ошибаюсь. Ну, по поводу грибка, ну, это все как бы, говорят, одни, другие, третьи. Я говорю, могла бы быть фотография, но, видимо, она вертикальная, поэтому ее нет.
Ну вот, да, у меня нет сомнений в том, что тебе об этом не рассказали, но просто как читатель я хочу понимать, это не только камень в твой огород, это я часто встречаю, да. Мне хочется понимать, да, почему это, например, вот там рассказываешь, что женщины остались без мужской помощи, там, теперь они вынуждены платить соседям, чтобы тебе помогали. И я понимаю, что тебе рассказывали, но мне вначале, я еще не дошла до туда, в общем, мне хочется, чтобы там была какая-то ссылка, да.
Ну, потому что поначалу это как бы... Моя идея была в том, чтобы обрисовать картинку, то есть в целом какими-то широкими мазками. Это как бы, допустим, вот про то, что необходима мужская помощь, это был комментарий, там, одной из героинь текста, в частности, в том числе, которая есть, там, Анна Каиркова. Но в начале текста про нее еще ни слова, и как бы ты не вставишь, что это ее цитата, потому что, собственно, ее история будет через главу. И поэтому как бы сначала это все широкими мазками, там, то, что дома в аварийном состоянии, 5-10, а потом уже, когда слушаешь, ну, читаешь непосредственно ее историю, вот она уже рассказывает, собственно, подробности этого аварийного состояния, что я там, она говорит, иду, и у меня то одна нога проваливается в полу, то другая, и все в грибке. И то есть тут ты уже слышишь непосредственно от нее, она источник информации, а вначале это просто все больше, более обобщено.
А можешь рассказать, вот со сколькими людьми тебе удалось поговорить, и сколько длились еще интересные эти разговоры, если это было так подробно, с видео, со всеми? Там, может, вы несколько раз созванивались?
Да. Ну, суммарно, мне кажется, это было человек 8-10, и некоторых из них я, в частности, задействовала, в общем-то, связывалась с ними только за тем, чтобы у них что-то перепроверить. В частности, когда я в первый раз мне человек сказал, что вот там у нас в продуктовом магазине были долги что-то вроде 900 тысяч рублей, и мы эти долги покрыли потом гробовыми. Я у самой героини несколько раз переспросила, типа, точно ли, потому что я такое первый раз видела, и мне казалось, возможно, там она в шоке, в каком-то там неадеквате, и там, ну, путает цифры так сильно. И она такая, типа, нет, ну вот в одном магазине, типа, 400, в другом 300, и в другом столько-то. Я говорю, а как? Она говорит, ну, а в общем, ну, говорю, а как вы потом эти долги отдаете? Если бы не было гробовых, что бы вы делали? И она как бы не хотела отвечать, я такая, ну, как-то. Потом прихожу к другому герою, говорю, вот мне сказали такие долги, типа, это вообще, типа, какой-то прикол, ну, типа, человек был не в адеквате. Он говорит, нет, действительно, у меня у самого такие долги. Я говорю, как вы их отдаете потом? Потому что мне вообще непонятно, как эта экономика работает, и как эти магазины не разоряются потом, если они столько дают в долг. Он говорит, ну, а потом там, типа, и как бы там комментарий, он анонимный в итоге дан, что, как бы, ну, в тексте, что просто потом мы браконьерим, когда представляется возможность, и разом, каким-то образом, крупные суммы закрываем. Ну, в общем, это я все к тому, что поговорила я со многими, но в текст вошли не все, потому что некоторые были только для этого, для перепроверки.
А вообще... Как удалось убедить-то их с тобой поговорить? Я, конечно, понимаю, там, что новые это Балтия, это желательно СМИ, но тем не менее, все равно ты же, наверное, им говорил, что ты живешь в Европе или не говорила. Вообще легко ли они согласились стать героями-то репортажа, как бы, от в любом случае вражеского некого СМИ? Они тем более там все, у всех все служат, как бы для них ты вообще как кто, они тебя воспринимали как кого?
Я вообще просто сказала, что я журналист, и никаких дополнительных вопросов никто мне не задавал, поскольку я пришла к ним не от нежелательного медиа, а от медиа без каких-либо статусов, я, в свою очередь, тоже ни о чем не считала нужным его дополнительно предупреждать, потому что, ну, пока что, слава богу, ничего за разговор с этим медиа им не грозит. И о своем местоположении я тоже им не говорила.
То есть они ничего они не спросили ни из какого-то издания, ни где ты живешь, ничего не спросили вообще? И при этом ходили с тобой по поселку, показывали видео и неоднократно созванивались все?
Ну да, но это заняло время, чтобы расположить их. То есть изначально, как бы, ну, изначально, когда ты говоришь людям, давайте им созвонимся по видеосвязи, как, почему-то их это пугало. Они считали, что по видеосвязи это означает, ты мошенница. Но потихоньку вы переписываетесь раз, два, три, вот вы созвонились просто, там они тебе по телефону говорят, что вот, грубо говоря, вот там грибок. И ты потом говоришь, ой, а можно ли по видео посмотреть на него? И они такие, ну ладно. Тут как будто бы уже пофиг, мошенница ты или нет, в принципе, грибок тебе чего бы и не не показать. Не жалко. Но плюс мне немножко помогло то, как бы расположить некоторых из них к себе, что я 6 лет назад была на Камчатке, и в целом какие-то пейзажи, какие-то моменты, там про тех же, грубо говоря, медведей и что-то такое, я как бы в курсе, и ты для них уже звучишь не просто как человек, там, я не знаю, из Москвы, из Европы, откуда-то вообще, который не в курсе реалий их жизни, а кто-то, кто, ну, как бы был плюс-минус, там, недалеко и чуть в курсе.
Да, я как раз хотела спросить про то, помог ли тебе этот опыт, а ты как находила, как связывалась с жителями Седанки? То есть просто соцсети или у тебя, может, остались какие-то контакты с твоей прошлой командировкой?
Я хотела через контакты, в частности, вот приходила к Илье, спрашивала, нет ли у него каких-то активистов вообще на Камчатке, которых он мог бы посоветовать. И Илья мне не посоветовал.
Хотя у меня 1000 их, просто я решил их оставить себе, не помогать конкуренту.
Чтобы самому написать текст про грибок и медведей.
Ну, теперь-то я упустил такую тему, да. Лох.
Ты видишь, фотки просишь, локти кусаешь.
Ну вот, ну в общем, я писала им ВКонтакте, там просто получалось так, что я сначала связалась как раз-таки, мне очень повезло, именно с активисткой оттуда, со Светланой Захаровой. Ну то есть поначалу она сама вообще не хотела говорить, потому что она как раз пережила опыт того, что она пыталась пойти в политику для того, чтобы повлиять, она пыталась общаться с какими-то СМИ в прежние годы, и горела вся эта идея, но пришла к тому, что это вообще ничему не помогает, более того, ее саму начали преследовать. Короче, когда я написала ей, у нее она не горела энтузиазмом говорить, но я написала ей раз, и два, и три, и четыре, и пять. Ну, в общем, я довольно долго ей писала, и она в какой-то момент такая, типа, ну, ладно, созвонимся. И мы как-то созвонились с ней, поговорили. Поначалу она все отвечала как-то, ну, не обрывисто как-то, но из серии «да, нет, да, нет, да, нет». Потом я все равно чуть стала задавать какие-то дополнительные вопросы, писать. И, видимо, в какой-то момент она поняла, что мне действительно интересна судьба этого села, и она стала со мной уже более, ну, прям как-то хорошо общаться. И она связала меня с некоторыми другими героями, и я пришла к этим другим героям, собственно, как бы от нее уже, то есть не прям в холодную, а от них к другим героям, а от них к другим. И, в принципе, получилось так, как обычно приезжаешь на какую-то, не знаю, просто сельскую местность, и вот как ты в жизни работаешь, там поговорил с одной соседкой, она подвела потом к тебе к другой калитке, а так третьей. В принципе, так же произошло, но удаленно.
Слушай, а вот героиня Светлана Захарова, она такая у тебя активная, так понимаю, она активистка, она и депутатом была, но у нее такое как бы критическое вроде как отношение, но до конца непонятно все-таки, вот к СВО у нее какое отношение, она рассказывает о том, что отношение стало хуже у нее и у других, а, собственно говоря, только из-за провала на войне, я так понимаю, из-за того, что там все там какие-то их соотечественники, односельчане гибнут из-за этого, то есть или это глубже из-за того, что нарушаются права коренных народов в России давно, то это какое-то глубинное недовольство было всегда, но вот оно вышло только сейчас. И все-таки за Путина сама пишет, что там на ее основе ее слов голосовала большая часть села всегда. Вот как-то не хватило подробностей, честно говоря, вот здесь.
Там стоит ссылка не только на основе ее слов, проверенная информация. Что хочу сказать? Ну, она такой довольно, не знаю, с одной стороны противоречивый, с другой стороны, может, не такой уж и противоречивый персонаж. Она, с одной стороны, искренне переживает о судьбе конкретно жителей своего села и своих соседей. То есть, когда я с ней разговариваю, что действительно чувствуется, что она максимально небезразлична к тому, что вот это коренные народы, и у них забирают возможность вести традиционный образ жизни. И вот какие-то такие моменты, то, что ее соседи живут, и она там жалуется в прокуратуру, чтобы им помогали и так далее, и это не работает, и они живут плохо. То есть это ее искренне задевает. Но такого, чтобы там в глазах этой Светланы Захаровой прям, чтобы они горели ненавистью и прям каким-то вот именно настроем, что ее односельчане и бывший муж, там, что они действительно должны были ехать в Украину воевать и так далее, нет. Но у нее просто при этом сложилось... Ну вот она рассказывает, что там ей 35 лет, и она говорит, что единственный президент, которого я помню на своем, так сказать, веку, это Владимир Путин, и что я всю жизнь очень вообще... Ну то есть я сейчас, когда передаю ее речь, это прям так так отвечаю. Там я преклонялась перед Владимиром Путиным, и я всю жизнь была уверена, что вот, он нас всех спасет, что, может, он чего-то просто не знает и так далее. И она говорила, что вот, когда я пошла в политику, то сама политика мне была неинтересна, я просто хотела помочь своим соседям вырваться из вот этого нескончаемого круга коммунальных бед. И думала, что вот, я буду идти по Конституции, и все будет прекрасно, и там Владимир Путин нас спасет. А оказалось, что все везде прогнило, и вот я прошу у местных чиновников соблюдать Конституцию и права коренных там жителей Севера и так далее, и это ничего не работает. И не то, чтобы она из-за этого там критиковала Путина, но она вот как бы такая говорит, что вот появились вопросы. Неужели он знает о том, что мы тут так плохо живем и все равно ничего не делает? Ну и в частности вот по поводу СВО, так называемого, то, что у нее вызвало вопросы, что обещали по телевизору, что семьям СВО будут помогать и самим СВОшникам тоже, а в итоге этот ее бывший муж отправился на СВО, и ей с его старенькой мамой пришлось там изыскивать деньги, чтобы постоянные его просьбы оттуда удовлетворять. Это просьбы там типа купить обогреватель и так далее. И тоже это вызвало у нее вопросы. Как же так? По телевизору говорили одно, а на самом деле вот другое. Но это не привело к тому, что она разочаровалась там в режиме или во Владимире Путине. Это скорее для нее были какими-то огрехами, про которые, возможно, он не знает.
Ну, то есть вопросы у нее скорее к местным властям, чем федеральным.
Да, и к местным, и к Минобороны. Но у нее прям, как будто бы ее саму именно, прям именно пугала бы мысль, если бы действительно оказалось так, что Владимир Путин знает обо всем и допускает это. То есть ей даже подумать об этом как будто бы страшно. Она как бы заговаривает иногда об этом, что а вдруг он знает. Но ее прям это пугает саму. Это как будто бы ее какие-то пошатнет устои, много лет сформировавшиеся.
Но ты-то ей сказал, что знает.
Я свое мнение оставляла при себе.
Правильно.
Почему?
Ну, а зачем тебе спорить с героем? Тебе ведь, ты же идешь говорить с героем. Не знаю, я тут тоже, вот я тут с Ирой согласна. Ты же идешь с героем говорить, чтобы узнать, как он думает, живет и чувствует, а не чтобы ему рассказать, как правильно или как тебе жить.
На прощание. Все, всего доброго, спасибо за рассказ. И, кстати, Путин знает.
Было бы мощно.
Но ты можешь всегда отправить тебе сообщение, если что.
Это правда. Я пока что даже не заблокирована.
Слушай, а ты не пробовала поговорить с кем-то из властей, может быть, без видео? Потому что, вот, например, губернатор Солодов, который у тебя присутствует обильно в тексте заочно, вообще, я-то был на Камчатке один раз и всего пару дней, и был я, потому что я ему, по-моему, с ним через Facebook договорился об интервью, он мне его дал, и потом, вообще, он был очень контактный и даже несколько раз поздравлял меня в Фейсбуке с днем рождения потом. Но как-то с началом войны это, конечно, закончилось, видимо, стало как-то иногента уже неприлично поздравлять.
Так, ну, в общем, он же такой... Илья.
Думаешь, поэтому он не смог зайти? Ну, вообще, он такой, он же из этой технократ такой, кириенковского призыва. По-моему, он в вышке учился, что-то вроде. Ну, неважно. Короче говоря, не было попыток у тебя или никто не ответил. Потому что иногда-то как раз регионалы разговаривают с людьми Байкала, например. Я думаю, что и с тобой поговорили бы, наверное.
Я скажу больше, Илья, даже я, не будучи политическим корреспондентом, встречалась с ним, когда была на Камчатке, и это действительно было довольно легко устроить в 2020 году.
Звучало сам двусмысленно. А что, вы ходили в ресторан или что?
Встречались у него в кабинете на 15 минут, брала комментарии по поводу нашествия медведей, после чего покинула кабинет и больше никогда не встречалась.
Я осуждающе смотрю на Илью за этот вопрос.
Ну, это шутка же была, ну что...
Не была смешная. Ладно,
не все такой шутки у нас подкаст. Смешные.
Вот, а в этот раз просто никто ни на что не ответил. Времена немножко изменились.
Немножко, да. А у тебя текст заканчивается на такой позитивной ноте, причем это слова Светланы, что вот сейчас все просыпаются, как замечательно, сейчас будут перемены. При этом ты вот в разговоре с нами упомянул, что вначале она совсем не позитивно как-то была настроена, скорее в каком-то она после этой вот своей попытки пойти в политику как-то скорее загрустила и уже потеряла надежду. А что изменилось? И вообще появилось ли у тебя ощущение после общения с ней, что вот как-то сейчас родственники бойцов СВО проснутся, станут политической силой, пускай не на федеральном, но на локальном уровне способны что-то менять?
Это очень хороший вопрос, потому что как раз-таки с ней вот в один день созвонишься, у нее одно настроение, и она такая, типа, все, мы все сможем, мы будем бороться, наконец-таки люди начинают. Другой день ты звонишь ей, и она там, ну я разочарованная во всем вообще, ну я пыталась, но ничего не получилось, и у нее вот такие очень полярные настроения в разные дни. И как бы и то, и другое правда. Действительно разочаровалась, и действительно у нее есть ощущение, ну и возможно, на самом деле, и то, и другое правда. То есть, возможно, это действительно так. То есть разочарована ли она, ожидала ли она большего эффекта от того, что она покажет всем Конституцию, и люди начнут соблюдать ее, а это не произошло, да. И при этом тот факт, что хоть какое-то шевеление начало происходить в селе благодаря ее активистским порывам, тоже правда. То есть ей удалось создать эту организацию региональную коренных малочисленных народов, и люди стали объединяться, и теперь они действительно, по крайней мере, пытаются ходить во всякие краевые учреждения правительственные и чего-то требовать. И видеозаписи, кстати, не, их нет в тексте, но они есть. То есть они прям реально там чуть ли не до драки доходят, они заставляют там, пытаются прорваться, чтобы их пустили на заседание, а их не хотят пускать, но люди все равно приезжают и как-то борются, это тоже правда. То есть раньше этого не было, это то, что она пробудила в них, каким-то образом их всех объединив.
Ну что же, на этой ноте, на то, что народ русский просыпается, поднимается, и скоро с Камчатки пойдет волна, которая сметет всю эту прогнившую власть к чертям, и ее место займут приличные, милые люди, которые отменят все наши уголовные дела, и мы сможем вернуться на родину, и будем писать материалы не по телефону или видеосвязи, а вживую, вот.
По старинке.
Ну все.
Видите, спасибо как... тебе большое, Ира. И спасибо за текст и за разговор.
Спасибо вам.
Пиши еще.
Так точно.
Да, пиши, конечно, не вставая с дивана, чтобы мы не завидовали.
Хорошо.
Пока.
Пока-пока.
А.
Так, ну что я могу сказать? Я услышала, Илья, ответы на все свои вопросы, и они меня устроили. Единственное, что я все-таки думаю, что какое-то описание, не знаю, какое-то объяснение, откуда взята информация, почему в тексте вот пишут про грибок там, или что люди морщат нос, хотя автор сам не был на месте, должно быть какое-то более детальное объяснение. И не потому, что, и я так думаю, не потому, что я вредная, хотя это тоже, а еще и потому, что мне кажется, что живем мы все-таки в мире, когда доверие к журналистам, к сожалению, падает. И хорошо бы читателям показывать, что это вот не выдумки какого-то человека, а он действительно поработал очень подробно, всех расспросил, видео ему показали. Вот.
Я совершенно с тобой согласен и хочу сказать, что практически только наш подкаст выводит на чистую воду всех подобных деятелей, бумагомарак и писак. А чтобы мы дальше могли это делать и желательно почаще, чем сейчас, нам нужно помогать. У нас немного денег, сил, и для этого у нас существует подписка на Патреоне. Можно найти ссылку в описании к этому выпуску, перейти по ней и там поддержать нас. Вот. Спасибо тем, кто уже делает это. Это издатели Анна и Бурмиша, редакторы Алина Куамани, Иван Конкин, Дана, Юлия Хартак, Анна Дежурка, А.Н. И атишники, подите, пожалуйста, чтобы почаще читал Иван Козлов. Вот. Я надеюсь, что вас будет больше, а мы будем следить внимательно за качеством текстов российской журналистики, которая стремительно падает.
Будем способствовать его повышению своими вредными вопросами, противными голосами. Спасибо, что дослушали до конца.
Да, спасибо большое.
Берегите себя. Пока.
Всего доброго. До новых встреч.